7. Нам потребовалось 20 минут, чтобы пройти 4 квартала от того места, где наш автобус номер 3 попал в аварию. Я чувствовал, как распухает колено. Оно пульсировало болью при каждом ударе сердца. Мы подошли к скамье, и Сэдди велела мне сесть. «Нет времени».
«Садись, мистер».
Неожиданно она толкнула меня, и я плюхнулся на скамью с рекламой местного похоронного бюро на спинке. Сэдди коротко кивнула, словно женщина, справившаяся с каким-то сложным делом. Потом шагнула на проезжую часть бульвара Гарри Хайнс, одновременно открывая сумочку и роясь в ней. На мгновение в моем колене перестала пульсировать боль, потому что сердце запрыгнуло в горло и остановилось. Автомобиль обогнул ее по дуге. Водитель отчаянно жал на клаксон. Они разминулись на какой-то фут. Водитель потряс кулаком, уезжая, а напоследок еще и показал палец. Я закричал, требуя, чтобы она вернулась на тротуар, но она даже не посмотрела в мою сторону. Достала кошелек. Ветром от проносившихся мимо автомобилей отбрасывала волосы с изуродованного лица, но Сэдди стояла, спокойная и уверенная в себе, как танк. Найдя в кошельке то, что требовалось, она вернула его в сумку, потом подняла над головой зелененькую купюру, напоминая участницу школьной группы поддержки на собрании болельщиков.
$50! — кричала она. $50 за поездку в Даллас! Главная улица! Главная улица! Должна увидеть Кеннеди! $50!
«Не получится», — подумал я. «Это закончится только одним. Она угодит под колеса упрямого про...» Ржавый Студебеккер затормозил перед Сэдди в скрипе тормозов. Двигатель чихал и кашлял. Вместо одной фары зияла дыра. Из кабины вылез мужчина в мешковатых штанах, майке и зеленой фетровой ковбойской шляпе с игривым перышком, натянутой до ушей. Он улыбался, демонстрируя отсутствие как минимум 6 зубов. Мне хватило одного взгляда, чтобы подумать, вот идет беда.
«Женщина, вы чокнутая!»
Ковбой Студебеккер продолжал улыбаться.
«Вам нужны $50 или нет? Только отвезите нас в Даллас».
Мужчина сощурился, глядя на бумажку, как и Сэдди, не обращая внимания на гудки автомобилей, которым приходилось объезжать его Студебеккер. Снял шляпу, хлопнул по тощему бедру, снова надел, натянув до оттопыренных ушей.
«Женщина, это не полтинник, а десятка».
«Остальные в кошельке».
«Так почему бы мне не взять их?»
Он схватился за лямку сумки, дернул на себя. Я уже поднялся со скамьи, но он, конечно же, вырвал бы у Сэдди сумку и уехал до того, как я успею подойти к ним. А если бы и успел, он бы, наверное, свалил меня с ног ударом кулака. Пусть и худой, весил он все равно больше, чем я, и мог бить обеими руками. Сэдди держалась. Сумочка раскрылась широкой пастью. Сэдди сунула в нее свободную руку и вытащила мясницкий нож, который я вроде бы уже где-то видел. Махнула им и взрезала мужчине предплечье. Разрез начинался у запястья и поднимался до локтевого сгиба. Ковбой закричал от боли и изумления. Отпустил лямку, отступил на шаг, вытаращившись на Сэдди.
«Чокнутая сука, ты меня порезала!»
Он попятился к открытой двери своего чихающего и кашлящего автомобиля. Сэдди шагнула вперед и взмахнула ножом у него перед лицом. Волосы падали ей на глаза. Губы превратились в тонкую полоску. Кровь с порезанной руки ковбоя Студебеккера капала на мостовую. Автомобили по-прежнему проезжали мимо. Невероятно, но я услышал чей-то крик: «Всыпь ему по первое число!» Ковбой Студебеккер теперь отступал к тротуару, его глаза не отрывались от ножа.
«Теперь ты, Джейк!»
— бросила Сэдди, не глянув на меня. Поначалу я не понял, потом вспомнил про револьвер. Достал из кармана и наставил на ковбоя.
«Видишь это, техасец? Он заряжен». «Вы оба психи!»
Теперь он прижимал руку к груди, пачкая майку кровью. Сэдди уже спешила к пассажирскому сиденью Студебеккера, открыла дверь, посмотрела на меня поверх капота и нетерпеливо махнула рукой. Я бы никогда не поверил, что могу любить ее больше, но в тот момент признал собственную неправоту.
«Тебе следовало взять деньги или проехать мимо», — посоветовал я. «А теперь давай поглядим, как ты бегаешь. Приступай к показу, а не то я прострелю тебе ногу, и с бегом придется завязать». «Гребаный ублюдок!» — огрызнулся ковбой.
«Это точно. А ты — гребаный вор, в котором сейчас появится дыра от пули». Я взвел курок. Ковбой Студебеккер не стал проверять, разойдутся ли мои слова с делом. повернулся и побежал на запад по бульвару Хайнса, втянув голову в плечи, прижимая руку к груди, ругаясь и оставляя за собой кровавый след.
«Не останавливайся, пока не добежишь до Лава!» — крикнул я. «Он всего в 3 милях. Передай привет президенту!»
«В машину, Джейк! Надо убраться отсюда до приезда полиции!»
Я скользнул за руль Студебеккера, скривился от боли, запротестовало распухшее колено. Обнаружил, что коробка передач механическая, то есть больную левую ногу придется держать на педали сцепления. Отодвинул сиденье на максимальное расстояние, услышал, как захрустел на полу мусор и тронулся с места.
«Этот нож, неужели...»
«Именно им порезал меня Джонни, да. Шериф Джонс вернул мне его после завершения расследования. Он думал, что нож мой, и по большому счету не ошибся. Только он не из моего дома на аллее Улив. Я почти уверена, что Джонни привез его из нашего дома в саванне. С тех пор я всегда ношу его в сумочке. Хотела иметь что-то для самозащиты, на всякий случай».
Ее глаза наполнились слезами.
«И это тот самый всякий случай, да? Тот самый классический всякий случай».
«Положи его в сумочку». Я выжил сцепление, невероятно тугое, сумел переключиться на вторую передачу. В кабине воняло, как в курятнике, который не чистили 10 лет.
«Он все перепачкает кровью».
«Все равно убери. Нельзя расхаживать с ножом, особенно в день приезда президента в город. Милая, ты невероятно храбрая». Она убрала нож и начала вытирать глаза кулаками, словно маленькая девочка, поцарапавшая коленки.
«Который час?»
«10:50. Кеннеди приземлится в Лавфилде через 40 минут».
«Все против нас», — вырвалось у нее. «Ведь так?»
Я бросил на нее короткий взгляд. «Теперь ты понимаешь».